Глава 10. После того, как пограничные споры с Дрэгхеймом были элементарно разрешены, владения завоеваны, а сам барон отправлен в клаки Глайва, Анджек переключил свое внимание на крепость Холдинг, принадлежавшую полковнику, который никогда не умирал. Крепость оправдывала свое название недолго, и Джек вошел в нее. Они с полковником сидели в библиотеке, потягивая легкое вино, и долго предавались воспоминаниям. Наконец Джек коснулся деликатного вопроса о браке Ивен с тем из ее поклонников, который завоюет пламень ада. Полковник, впалые щеки которого были испещрены серпообразными шрамами, а волосы начинали расти чуть ли не от переносицы, взвиваясь вверх рыжими вихрами, кивнул и поднес кубок к губам. Он опустил блеклые глаза. «А, ты понял это так», — сказал он. «Я не просто понял», — сказал Джек. «Я воспринял это как задачу, которую вы поставили передо мной. Передо мной, а не перед любым желающим. Ты должен признать, что потерпел неудачу. Поэтому, когда объявился другой поклонник и принес назначенную цену, вы могли бы дождаться моего возвращения. Я бы украл его и принес вам. Возвращение, знаешь ли, иногда уходит слишком много времени. Я не хотелось, чтобы моя дочь осталась старой девой». Джек покачал головой.
«Признаюсь, я весьма доволен тем, как повернулось дело», — продолжал полковник. «Теперь ты могущественный лорд, и моя дочь принадлежит тебе. Я думаю, она счастлива. Я владею пламенем ада, и это меня радует. Мы все получили то, чего желали».
«Нет», — сказал Джек. «Я могу предположить, что вы никогда не желали видеть меня своим зятем. И потому сговорились с бывшим хозяином Хайдаджен. Как все это получше устроить?»
«Я?»
— Джек поднял руку. «Я сказал только, что предполагаю это. Конечно, я так не считаю. Я точно не знаю, что вы там решили или не решили, кроме вопроса об Ивене и пламени ада, и знать не хочу. Я знаю только то, что произошло. Учитывая это, а также то, что вы теперь мой родственник, я позволю вам самому покончить с собой, не отдавая свою жизнь в чужие руки». Полковник вздохнул и улыбнулся, еще раз подняв глаза. «Спасибо», — сказал он. «Очень мило с твоей стороны. Я обеспокоился, что ты мне в этом откажешь». Они попивали вино.
«Придется мне сменить имя», — сказал полковник.
«Еще рано», — сказал Джек.
«Верно. У тебя есть какие-нибудь предложения?»
«Нет. Хотя пока вас не было, я думал над этим».
«Благодарю», — сказал полковник. «Знаешь, раньше мне не приходилось проделывать ничего подобного. Тебя не затруднит предложить мне что-нибудь особенное?»
Джек немного помолчал.
«Яд — хорошая штука», — сказал он.
«Однако на всех он действует по-разному и может порой оказаться весьма мучительным. Я бы сказал, что в вашем случае лучше всего подойдет теплая ванна и вскрытые под водой вены. Это почти не больно, как будто вы заснули».
«Тогда, пожалуй, я так и сделаю».
«В таком случае, — сказал Джек, — позвольте мне дать вам кое-какие инструкции». «Ну, — начал он почти забытым преподавательским тоном, — не повторите ошибки, которые совершают практически все, кто в этом деле новичок». Используя лезвие как указку, он продолжал. «Не режьте поперек, вот так. Последующее свертывание крови может оказаться достаточным для повторного пробуждения. Тогда придется повторить процесс. Так может произойти несколько раз. Несомненно, в результате вы будете до некоторой степени травмированы, как если бы вам сделали недостаточную анестезию. Надо резать вдоль, по синим линиям, вот так», — сказал Джек, демонстрируя. Если сосуды окажутся слишком скользкими, вам следует приподнять их кончиком своего орудия и быстро повернуть лезвие. Это неприятно. Помните об этом. Вопросы? Пожалуй, нет. Тогда повторите. Дай мне твой кинжал. Держите.
Джек выслушал, кивая и вставляя время от времени мелкие замечания.
«Очень хорошо. По-моему, вы все запомнили», — сказал он, принимая кинжал из рук полковника и вкладывая его в ножны.
«Не угодно ли еще бокал вина?»
«Да, у вас отличные погреба».
«Благодарю».
Высоко-высоко над миром тьмы, под темной сферой, сидя на спине ленивого дракона, которому он скормил Бенони и Блайта, Джек смеялся на ветру, и сильфиды смеялись вместе с ним, потому что теперь он был их господином. Время шло, а Джек продолжал решать споры о границах, разумеется, в свою пользу. Впрочем, таких споров становилось все меньше. Он сперва от нечего делать, а потом со все большим и большим увлечением начал использовать знания и опыт, полученные на дневной стороне, для составления большой монографии, названной им «Оценка культуры темной стороны». Поскольку теперь его власть простиралась почти на все царство ночи, он принялся собирать ко двору тех, чьи знания или особое искусство могли представлять исторический, технический или художественный интерес для его опуса. Он почти уже решил опубликовать свой труд на дневной стороне. Теперь, когда он установил контрабандные пути и заполучил агентов в главных городах на дневной стороне, это намерение было вполне осуществимо. Он сидел в Хайдаджен, ныне переименованный в Шедоугард, в просторном замке с высокими освещенными факелами залами, подземными лабиринтами и множеством башен. Здесь было полным-полно предметов необычайной красоты и величайшей ценности. В коридорах плясали тени, а грани бесчисленных драгоценных камней сверкали ярче, чем солнце над другой половиной мира. Он сидел в библиотеке Шедоугард, держа череп его прежнего хозяина на столе вместо пепельницы, и работал над своим исследованием. Он закурил сигарету, одна из причин, заставивших его наладить контрабандную торговлю, ибо находил эту приобретенную на дневной стороне привычку сколь приятной, столь и трудной для отвыкания. Он глядел, как дым смешивается с дымом свечи и поднимается к потолку, когда Степ, летучая мышь, превращенная обратно в человека, теперь его личный слуга, вошел и остановился на предписанном расстоянии.
«Господин», — сказал он.
«Да».
«Тут у ворот старуха, она хочет говорить с вами».
«Я не посылал ни за какими старухами. Скажи ей, чтобы убиралась».
«Она говорит, вы ее приглашали».
Джек глянул на маленького черного человечка, похожего на какое-то шустрое насекомое. Сходство усугубляли необычайно длинные члены и белые, торчащие словно антенны пучки волос над ненормально удлиненным черепом. Джек относился к Стебу доброжелательно, ведь когда-то тот был умелым вором и даже попытался обокрасть прежнего хозяина этого замка.
«Приглашал?
Что-то я такого не припоминаю.
Что ты думаешь о ней?»
«От нее несет вонью с запада, сэр».
«Странно».
«И она требует, чтобы я сказал вам, что это Рози».
«Розали», — сказал Джек, убирая ноги со стола и выпрямляясь. «Приведи ее ко мне, Степ».
«Да, сэр», — ответил Степ, отшатываясь. Как всегда, когда его господин неожиданно выказывал эмоции. Джек стряхнул пепел в череп и посмотрел на него.
«Любопытно, не заявишься ли когда-нибудь сюда и ты?» — пробормотал он. «У меня такое чувство, что это возможно».